мы говорим о предназначении, призвании. То есть это значит, найдешь ты его, не найдешь ты это призвание, предназначение. Повезет тебе, не повезет. А если есть судьба, то куда ты денешься? Куда ты денешься? Вот. Я хочу прочитать несколько вещей. Сегодня называется вот «Ценность жизни». Такая тема. Ценность жизни. Сколько о ней уже говорили, что особенно человеческая жизнь, это настолько вообще ценно. Вот. Но никто не говорит, чем оно ценно. Ну вот оно, самосознание получится, да? Вот у животного нет самосознания, у человека есть самосознание. И значит, мы должны дорожить, а дорожить, значит, правильно использовать, не просто сохранить, чтобы там как-то упираться, чтобы подольше прожить. Это удел животных считается, не удел человеческой жизни. Я прочитаю несколько вещей, которые, ну, показывают, что не все просто так. Что, ну, в совпадение есть люди до сих пор верят в совпадение, есть люди уже не верят в совпадение. Так вы знаете, совпадения бывают или сильно плохие, или сильно хорошие. Средних совпадений не бывает. Совпадений, случайности, да? Вот я хочу прочитать несколько историй для начала. Угу. Так. Сейчас. Вот. Несколько историй. В одной шотландской деревеньке шел просмотр популярного фильма «Вокруг света за 8 дней». Это Жюль Верн, да? В местном клубе. Именно в тот момент, когда герои фильма садились на воздушный шар и начали обрубать канат, раздался чудовищный треск и шум. Позже выяснилось, что на крышу здания приземлился точно такой же воздушный шар, как в кино. Или, например, то есть вот совпадение. Тут просто кино, но они включили именно в этот момент. Или вот, например, одна женщина, ну, Лена Крапивка, не буду говорить, хотел вскрыть. Она говорит, ой, ваша новоправна, вот я получаю там письмо, я не помню там подробности, одна женщина пишет, что вот она, путешествие, и вот она вот у Эйфелевой башни снимается, и вот она у пирамид снимается. И в это время эта Лена смотрит мою лекцию, и я там говорю, что ну, некоторые вот хотят сняться там и там, вот в этот момент получается опять совпадение. Вот что это совпадение? Но знаете, что я заметил? Такие совпадения бывают только у людей достаточно активных, довольных жизнью. У них что-то получилось. Или очень недовольных жизнью. То есть, как это говорится, будьте холодными или горячими, но не будьте теплыми. То есть, у них что-то внутри такое горит. Довольно, недовольно, но что-то ими движет. Понимаете? Впрочем, совпадения, они есть везде. Такие совпадения, что понимаешь, что ну, без Бога ну, никак. Просто без Бога никак. Даже тут не закон кармы. Вот. Но те, которые, проще говоря, безбожники, то есть которые посредственные люди, бездарные люди, совпадений их просто не видят. Потому что там совпадать нечему. Нечему совпадать. Они, то есть у них нету. Они, когда меня. Они в бессознательном состоянии, их просто волочат вот так вот по жизни, и они ничего не замечают. Они как, ну, пьяные. Если я не в бессознательном состоянии, если я неравнодушен к жизни, неважно даже как, то я вижу, что то, что у меня внутри, то, что я, то есть жизнь отвечает на мои вопросы, на мои запросы, да. Вот еще, однажды жителю Детройта Джозефу Финглоку, гуляющему по улицам с города, на голову свалился ребенок годовалого возраста. Ни Джозеф, ни ребенок при этом не пострадали. Оказалось, что молодая невнимательная мамаша просто не закрыла окно. Год спустя Джозеф Фиглок, опять гуляя, проходил по улице через год. Внезапно из окна многоэтажки на голову упал тот же самый ребенок. Опять оба участники происшествия делались легким испугом. Ну, какая тут может быть теория вероятности? Никакой. Или вот. Однажды в разгар шумного застолья Марчелло Мастрояни в кругу друзей решил исполнить старую песню «Сгорел тот дом, где я так счастлив был». Едва закончив первый куплет, Марчелло Мастрояни было сообщено о пожаре в ее собственном особняке. Роджер Лозьер в 4-летнем возрасте, 4 года, едва не утонул в море. Произошло это в окрестностях города Салем, Америка, в 1966 году. Он был случайно спасен женщиной Элис Блейз. Роджер в 12-летнем возрасте, это после сколько, 8 лет спустя, да, спас мужчину, который тонул в море, на том же месте. Мужчиной оказался муж Элис Блейз. А вот такое неприятное. В одном из рассказов Эдгара По было описано, как после кораблекрушения, лишенной пищи, оголодавшие моряки съели Ричарда Паркера, юнгу экипажа. Сюжет этой ужасной истории воплотился в жизнь в 1884 году. Матросы, потерпевшие крушение шхуны кружева, просто обезумели от голода, сожрали свою юнгу, звали которого Ричард Паркер. Подобные совпадения просто вселяют ужас. Вот, но вот эти совпадения можно назвать. Знаете, есть такие талантливые художники или бесталантливые. В России сейчас появился такой, ну, пишет книги. Вот он напишет книги, вот, например, книга «Башня». Когда ну, погибло очень много людей, потому что, вот как «Титаник» считался, ну ему ничего не может быть, да, «Титаник», ну ничего ему не может быть. Ну, когда описали вот эту вот его гибель страшную, это случилось, и в деталях все это было. И вот такой в России появился тоже, как прозаик, что ли, проза, да, и вот написал «Башню», и там оказалось, нельзя подъехать, вот эти, знаете, пожарные такие, чтобы спасти, вот такая телескопическая, а там она не может подъехать, и много людей сгорело, вот, и так далее. И у него это несколько рассказов, его там взяли уже на заметку, и смотрят, что он там пишет, вот, но ничего сделать невозможно, рок какой-то, да, какой-то рок. Вот эти плохие и хорошие, можно подумать, что это какие-то предсказатели. Или вот. Умберто I, король Италии, как-то зашел в небольшой ресторан в городе Монс, чтобы перекусить. Его заказ принимал сам владелец ресторана. Взглянув на хозяина заведения, его величество вдруг понял, что стоит перед ним точная копия его самого. Телосложение, лицо сильно походили на его величество. После разговора выяснилось, что они рождены в один день и год. 14.03.1844. Кроме того, рождены были в одном городе, женаты на женщинах, которые звали Маргарита. Ресторан открыт был в тот день, когда происходила коронация Умберто I. Но это не все загадочные совпадения. В 1900 году король был извещен о смерти владельца ресторана. Хозяин заведения погиб от выстрела в результате несчастного случая. Не успел монах выразить свои соболезнования по поводу его кончины, как сам был застрелен анархистом из толпы, которая окружала его карету. А вот еще очень удивительно, я на этом остановлюсь, потому что тут, ну, столько много, что начинаешь понимать, по всему миру творится что-то невероятное. И это обычные люди, это короли, это не короли, это рабочие, но они, их всех объединяет, что они вот непассивные люди. Известного американского актера, подчеркиваю, эти люди известны. Чарльза Коглинга, умершего во время гастролей, похоронили в городе Галвестон, штат Техас. Через год невиданной силы урагана, обрушившийся на этот город, размыл в том числе и городское кладбище. Тело Чарльза Гоклина, заключенное в герметический гроб, за 9 лет проплыло по Атлантике около 6 тысяч километров и было прибито течением к острову Принца Эдуарда, который находился в заливе Святого Лаврентия. Удивительно то, что гроб был вынесен течением прямо перед тем домом, где он родился. 6 тысяч, да? Какая вероятность? Если мы возьмем Бхагавад-гиту, там Кришна говорит, если ты сейчас, Арджуна, дорогой, не сделаешь то, что я тебе говорю, то, значит, то же самое будет, но это будет неинтересно. Я такой вольный перевод. Неинтересно. То есть люди живут интересно и неинтересно. И знаете, что такое интересно и неинтересно? Ценность жизни. А некоторые, многие, у которых там сломана судьба. И знаете, есть герои, у которых сломана судьба, а это не герой. Герой, у которого все в порядке, ему есть что терять. И он рискует жизнью, это герой. А этот герой, у которого все сгорело, жена ушла к другому, разжаловали его там в рядовые и пошел там куда-то там воевать, лишь бы чтоб не зря. Вот. Это не герои. ценность жизни. Жизнь – это движение, путешествие души во времени. И путешествие из бесконечности в какую-то бесконечность. Ну, нас так, по крайней мере, как-то учат. И жизнь, вот, когда мы говорим ценность жизни, наверное, имеется в виду воплощение. Вот я родился и вот умер. Вот это ценность человеческой жизни. Человеческое воплощение, правильно было бы сказать. Но это сосуд, который наполнен, жизнь это сосуд, который наполнен событиями. Вот цены ли эти события? Если сосуд пуст, какая там ценность? Ценность жизни определяется, есть ли у тебя ценности в этой жизни. Что такое ценность вообще? Ценность это, ну, ценность, ну вот, ну просто, вот, без, давай без всяких, без Википедии, если обходиться. Ценность это, ну, какой-то перстень фамильный, это что-то такое дорого. Это то, что не только мне, а и окружающим тоже, заметьте, да? Ценность жизни, если моя жизнь не интересует окружающим, она вообще ничего не стоит. Как бы я там хвост не пушил павлиний свой, понимаете? Как бы я себя не рекламировал. Ценность определяется вот таким образом. То есть это нечто долговременное. Например, одноразовая посуда не имеет ценности. Раз поел и в утиль. А если посуда из золота? Из золота, да. Мы ее, я помню, раньше там в советское время, ну такой средний, ниже среднего класс достатка, а в зале стоял сервант, да, это мраз, конечно, но и там была посуда. И считалось, ну вот достаток, да. Но посуда должна быть на кухне, так, по логике вещей. Ну вот, и когда приходили гости, там был сервиз. На свадьбу, я помню, дарили сервиз на 19 персон, там такая селедочница обязательно должна быть, что-то такое. И вот это все, приходили, смотрели, о, ну, у человека все в порядке, у него есть сервант, в котором посуда, вот. Вот культ еды-то, в общем, да? Вот, а это ценности. Мы эти ценности, я знал одну женщину, которая никого не пускала в свой зал. Вот, кухня, прихожка. Даже в спальню можно было зайти, но есть зал, у нее там какие-то ценности, я напускал только самых близких, что там было, никто вообще не знает. И мы в зал там, ну, икона в красном углу там у нас где-то, или там медали, или мои почетные грамоты, какие-то вот ценности, да, какие-то самые дорогие. Мы их не на кухне где-то оставляем. Одним словом, эти ценности какие-то долговременные. И жизнь человека определяется, вернее так, продолжительность жизни человека определяется, насколько у него ценности. Потому что если у него все события, как одноразовая посуда, нет ценности, то жизнь коротка. Я имею в виду жизнь, то есть орбита жизни определена. Вот смотрите, если мы возьмем фильмы какие-то, что я имею в виду? Сейчас скажу, что я имею в виду. Например, в христианской традиции говорится, что почитай отца и мать, да продлятся твои годы на земле. Веды говорят немножко по-другому. Я не помню, как дословно, но там суть, что продолжительность активной жизни, счастливой жизни, зависит от того, как я почитаю отца и мать. Почитаю отца и мать. Сразу тут, забегая вперед, скажу, ценности жизни – мы берем от родителей. Они традиционно нам передаются каким-то образом. Ценности. То есть кто-то чем-то, ну, дорожит. Кто-то дорожит своим здоровьем. Это ценность? Да, для него это ценность. Кто-то там дорожит, что он вот за родину может там все что угодно. Кто-то чем-то дорожит. Кто-то дорожит своей религией. Кто-то чем-то дорожит. Какие-то ценности есть. Есть ли у тебя вообще ценности? Самая большая ценность это то, что, знаете, можно определить, какие у кого ценности. Определить. И, в общем, всем советую. Ну сделайте там, вот, ну, как карты, да, вот карты играют там, под кино дурака, вот такие карты. На карте пишите, что вам вообще, ну, ценно. Жена моя там написала, да. Дальше там, другая карта, дети. Третья там, работа. Третья, мое здоровье. Третья, что там еще? Мое хобби. То есть то, ну, за что я готов как-то побороться, и просто так я это не отдам, то есть это мне ценно. Если мне не ценно, я говорю, то забери. А есть такие вещи, которые рядом со мной, там, как один говорит, кто бы мою тещу вообще забрал, да, то есть он ею не дорожит, не дорожит. От некоторых вещей мы даже хотим избавиться, не можем, но мы, то есть мы их не считаем за особую ценность. И вот то, что меня окружает постоянно, я пишу, потом колода, я вот сейчас это, магический ритуал, ну это, потому что люди спрашивают, где предназначение, где мой смысл жизни. Смысл жизни в вас, этот просто пазл надо просто осмыслить и все, и принять решение. Чем же ты, меня всегда звонят, что мне делать, мы знаем, что нам делать. Тасуем колоду, ну сколько там, у кого сколько, у кого там 30 этих ценностей, у кого 5, у кого больше. И берем две карты, открываем. И вот выбор, например, выспаться, потому что у меня собеседование завтра с утра, там, допустим, да, или посмотреть вот хорошее кино, хочется вообще расслабиться и положить, что мне важнее. Что мне важнее. Желательно так посидеть, и подумать больше минуты, а то еще. То есть не грех. Тут это дело очень серьезное, потому что от этого зависит продолжительность твоей жизни. Ни больше, ни меньше. Вот, посмотрел, отложил карту, которая. А эту, знаете, как вот хоккейные команды там встречаются, какой-то победитель, те, а потом там второй тур идет, третий тур. Потом еще две карты достаешь, открываешь, выбираешь что-то из них. У тебя две уже, открываешь их, вот две уже, понимаете, о чем я, да? Вот, смотришь, кастинг, что вот это все-таки раз, и так, пока у тебя не останется одна. Потом дальше, и вообще, кто вот, я у кого спрашивал, кто это делал, говорит, это, я завис на полдня. Я сделал вот это первое, и потом ты выстраиваешь их в порядке, потом ты можешь выстроить, это называется карта ценностей твоей жизни. Вот оно главное. А это главное зависит, например, вот это главное, там, как твоя работа, зависит от здоровья. Да, конечно, зависит. И вот ты в порядке эти карты разложил, а потом ты это, ну, не в прямую линию, а на плоскости, стрелочки между ними. Потому что твоя работа от здоровья зависит. А от жены твое здоровье зависит. Конечно, зависит. Поругаешься с женой, и не будет у тебя там ничего хорошего. Вот. Что-то зависит. И вот и так расставляются приоритеты. Это, знаете, для совсем уже бестолковых. Для совсем бестолковых. И это будет ценностью твоей жизни. Потому что нельзя придумать того, чего я буду любить. Я уже сейчас что-то люблю. Может, эта ценность моя временная. Но она меня проталкивает. Но я должен по ней идти вперед. И она меня к следующей. К следующему. Итак, давайте, нет, еще не договорил одну вещь, начал, но не договорил, что ценность определяет продолжительность жизни. Что имеется в виду? Вот смотрите, мы смотрим какие-то фильмы, там скорость, турбулентность, там 44-й скорый был такой фильм. И знаете, там все молодые люди. Вот главные герои все молодые люди. И такое впечатление, что радость жизни, счастье жизни кончается в молодом возрасте. Потом, когда тебе там за 30, как сейчас есть вот это, да, тем, кому за 30, не успели жениться они, допустим, или чего-то, то считается, ну все уже, им за 30. Пока 30 нет, ты можешь где-то вот случайно, ну, мы верим еще, что мы что-то встретим, а там мы просто идем в какой-то инкубатор, и нас там надо чуть не спаривать, понимаете? То есть мы уже к системе обращаемся. А до этого мы такие, знаете, бесшабашные. Бесшабашные – это значит что? Значит, ну, есть в нас еще вера. Вера и все такое. Есть в нас огонь такой, знаете, такой детский огонь. Вера в чудеса и все такое. Вот. И знаете, что это? И когда мы начинаем искать себе пару или искать себе работу с помощью чего-то, то есть мы выпадаем из обычного, естественного, приключенческого такого сюжета жизни и начинаем организовывать себе ее. Она становится неинтересной. И вспоминаем, вот по молодости было нормально. И жизнь кончается уже в 20, в 30 лет, в 35, потом уже в 40, например, уже там и спиться можно, например, да, вот так вот. А потом возраст средних лет. Ну, знаете, если мы посмотрим на... Это, знаете, мне выдали такой пирог, гамбургер. Не, не гамбургер, а, скажем так, бутерброд. Не люблю это гамбургер, вот это вот. А вот наш такой советский или там украинский бутерброд, да, не гамбургер. Вот это моя жизнь от начала до конца. И он должен быть у меня весь вкусный от рождения до этого. А получается, мы съели там, ну, одну треть, вкусно было. А дальше как бы меня обманули. Он такой прокисший, протухший, невкусный. То есть, ну, есть его вообще невозможно. И я вот... Одну треть как-то жил, а две трети вообще как-то существую. И начиная бегать по психологам, помогите, люди добрые, что же случилось с моей жизнью. Как только я начал бегать по психологам, по вот этим, по колдунам, а ну исправьте, какую-то порчу на меня ввели, я почему-то, это знаете что? Это значит, жизнь моя реально закончилась. Закончилась. Да, я ничего не создал вот в этом в детстве, даже в юношестве. Но я как-то жил. Неважно же, я хорошо жил, плохо жил, заблуждался, грешил, не грешил, но я как-то жил. Я как-то жил, на что-то вот надеялся. На самом деле это мы на Бога надеемся. Может, мы это так не думаем, не, ну, именно это так. Мы на что-то рассчитываем, что что-то впереди. То потом, с того момента, как мы начинаем устраивать сами свою судьбу, бегать по учителям, ну помогите нам устроить, вот, то приехали. Это значит, кончился твой лимит жизни, кончилось твое благочестие, кончилось твое почтение к матери и к отцу, потому что почитай отца и мать, да продлятся твои годы на земле, годы живой жизни. Значит, жизнь состоит из персональных отношений и имперсональных отношений. Имперсональные отношения – это отношения с законом. С законом, то есть, ну вот... Ну, кратко, вот я так раз сошелся с человеком, мы разошлись, кратко, на базаре. Электрик пришел, я улыбаюсь, все, он у меня друг на 5 минут, понимаете, это имперсональные отношения, то есть неглубокие. Это, знаете, есть, был такой фильм, называется «Одна сотая секунда», по-моему, «Одна сотая секунда», когда вот военные фоторепортеры, знаете, когда мы снимаемся на паспорт или что-то, там такой зонтик отражающий, там такие эти, там тебя садят, говорит, так, не моргать. И такая длинная выдержка, и у меня там все светотени, все вот это запечатлено. Или природу там кто-то там рисует, или снимает фотохудожник. Но когда на войне вот так вот все бегают, если ты будешь так же фотографировать, как в студии, все будет смазанным. Там должна быть очень короткая выдержка, иначе фотоаппарат тебе несколько вот этих сделает. Очень короткая. И там делается одна сотая, это значит раз, на то, что на что ты направил, это будет все четко, но там в глубине все будет размыто, то есть не будет глубины. И вот у нас жизнь такая неглубокая. Неглубокая. И мы это убеждаемся, вот да мы же здесь и сейчас живем, она должна быть глубокая. Потому что, еще раз, ценности, которые в нас вложены, это то, что, за что я могу побороться, это то, что вот я даже спорить, если ну, я ей доказывать не буду, понимаете? Мы доказываем, может, свой имидж доказываем, но свои ценности я вот так просто живу и все. И люди сходятся, друзья, там, сообщники, там, злоумышленники, они сходятся по вот этим ценностям, не по росту. Не по внешнему виду, не по одежде, не по деньгам, а по ценностям. Это первоочередное, потому что жизненная ценность, потому что так жить. Давайте я сейчас прочитаю, ну, чисто психологию. Ну, немножко мы сейчас взлетели высоко. Я вам сейчас скажу, вот эти ценности, которые там запечатлены, которые, знаете, они такие твердые такие, они могут быть развратные, могут быть такие благочестивые, но если они твердые такие, они, знаете, как с фильмоскопа делают картину у меня там. Это на самом деле моя позиция жизни. То есть если что-то придет ко мне, я однозначно буду так отвечать, моя ценность жизни. Например, никаких прелюбодеяний, вот это все. То есть женщина – это мать, вот, например. Или, например, мужчина – это и так далее. Ну, я как-то… Вот эти ценности. И вот… Вот эти совпадения, которые мы сейчас читали, такие фантастические просто совпадения, они тогда получаются, когда у человека есть вот это внутри. То есть фильмоскоп, пленка, ну, заряжена. А если этих ценностей нет, если они ценности, сегодня одни, завтра другие, тогда никакого кино вообще не будет. И человек ходит и думает, а где же мое это... Где же мое предназначение, как мы попадаем, что у нас нет предназначения, призвания, что жизнь наша как-то не особо радует. Ну как, вот смотрите, если, вот мне звонит один человек, говорит, вот Виктор Федорович, вообще ничего не радует, вот Бога спрашиваю, ничего не хочу делать, во мне не нуждаются, не нуждаются. Смотрите, если... Чем нуждаются, понимаете? Когда у меня есть эти ценности, вот Отче наш, вспоминаем, да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Вот это царствие твое, это здесь вот это вот сердце, вот это сформировались мои какие-то ценности, и они начинают материализовываться здесь. И чем они четче, тем больше они влияют на окружающие. Я начинаю влиять на окружающие. И тогда я начинаю жить. Я живу только, когда я влияю. Не просто выживаю, а влияю. Вот. Есть люди, которые влияют, и тогда они не беспокоятся уже, ну, как они выглядят. А есть люди, которые не влияют. Они беспокоятся, как они выглядят, что им покушать, то есть о выживании. Если такому человеку взять помочь, называется медвежья услуга, взять и помочь, обеспечить ему выживание, он заболеет неизлечимой болезнью, его вылечить невозможно. Почему? Потому что у него хоть была цель выжить, у него не было такой цели вот, идти вперед и что-то там делать. Вот. Просто была цель выжить. Ты раз ему все и дал. Чем ему теперь заниматься? Какие у него ценности, приоритеты? Что им движет? Ничего не движет. И тогда им двигать начинает болезнь. Он начинает что-то думать, что же это. Оказывается, вот это все, что им обеспечили, еще не все. Все. Вот это такие люди, они говорят, мы вот любим жить. На самом деле они ну, не живут. Они вот природу любят, они могут симфонию слушать, они любят наслаждаться. Но это... В общем, это не совсем жизнь. Итак, смотрите, давайте прочитаем про ценности вот эти. Сейчас. Да, хотел зачитать вам одну мерзкую доктрину Алена Далласа, о которой я не зря сказал, что кто опоздал, ценность жизни называется. Ценность жизни, жизнь тогда цена, если она наполнена ценностями. Если нет ценностей, твоя жизнь вообще ничего не стоит, она действительно не цена. Есть ли у тебя ценности? Вот прочитаем доктрину Алена Далласа, который, значит, ну, после войны, это директор ЦРУ, холодная война, вот. Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболвание, одурачивание людей. Человеческий мозг – сознание людей, способных к изменению. Ценности находятся в сознании. Вот мы говорим, там сознание Кришны, самоосознание, вот это такое очень модное подсознание, надсознание, но везде сознание, в сознании людей. Человеческий мозг – сознание людей, способных к изменению. Это и хорошо, и плохо. Значит, мы можем изменить сознание, ценности, и будет чем крутить кино. Вот. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые. А знаете, что такое фальшивые ценности? Я сейчас прочитаю. Это чисто, знаете, бытовое. Оно очень похоже. Так, где же они? Хотел быстро, не получилось. Не получилось. Ну, примерно так, знаете, вот есть жилище, а есть дом. Разница. Я там, жилище, а есть дом. Есть какая разница, скажите? Есть у меня наследники, а есть дети. Есть просто, которые ждут, когда я сдохну. Наследники, да? А есть дети. Дети. Вот. И так далее. Вот такие. Вот хочется все-таки это найти. Так. Так, сейчас. Сейчас. Наверное, не найду. Куда-то засунул. Голова не работает, надо записывать. Ладно. Значит так. Ау, нашел. Вместо занятость, смотрите, как ценности меняются. Занятость вместо дела. Чувствуете разницу? Человек говорит, у меня есть дело, я занят, у меня столько дел. Ты просто занят. Ты просто занят, да, ты там ешь, пьешь на свои. Но есть ли у тебя дело, твое дело? Есть ли у тебя труд? Труд. Когда ты трудишься, когда тебе трудно, когда тебе не тяжело, а трудно, есть разница. Потому что от труда радость, а от работы, да, кони дохнут, это правда. Итак, занятость вместо дела, родственные связи вместо семьи, как подменяются, доход и прибыль вместо денег. Вот интересно, да? Доход и прибыль вместо денег. Вот есть у тебя там пассивный доход, активный доход, доход. А есть ли у тебя деньги вообще? У тебя может быть доход, деньги крутятся, а ты бедный и на грани, понимаете? Деньги. Жилье вместо дома, мы это говорили. Секс и влечение вместо любви. Интересный момент. Спокойствие вместо гармонии. Физическая сила вместо здоровья. Что такое здоровье? Здоровье, которое мне обеспечивает мою судьбу, мои дела, мое счастье и все такое. Здоровья хватает. А не просто физическая сила, да? Власть и образование вместо силы. В Бхагавад-гите написано, Господь говорит, кто со мной, у того будет сила, победа, изобилие, сила. Сила двигаться вперед. Сила физическая, сила отношений, вообще сила. Работоспособность и выносливость. Скажите, это же хорошо, работоспособность и выносливость, да? А говорится, что плохо, вместо вдохновения. Потому что когда у тебя будет вдохновение, тогда у тебя будет работоспособность и выносливость. Потому что работоспособность и выносливость без вдохновения – это рабское действие. Рабское. Наслаждение, удовольствие и удовлетворение. Скажите, хорошо? Наслаждение, удовольствие, удовлетворение. А что плохого? Хорошо. А тут говорится нет. Вместо этого должна быть радость. Радость. Потому что, ну, радость, понимаете? Радость. А радость, опять же, Священное Писание говорит, единственное основание для радости – это твое могущество. Беззаботность и забытье, ну, это вообще для алкашей, да? Для этого. Вместо счастья. Вот человек счастливый, понимаете, это очень похоже. Очень похожим. Счастливый человек кажется беззаботным, но на самом деле он как пружина, как стрела. Ему некогда, но он счастливый и кажется беззаботным. Он не волнуется на завтрашнем дне. Беззаботность и забытье, этот не волнуется на завтрашнем дне, завтра его придут, арестуют за долги, может быть. А он и беззаботный, да, ему все равно. Он напился, весь день свободный, значит. А этот счастливый, счастливый, потому что он знает, что он тянет свой долг, тянет свой долг. Кто тянет, кто не тянет. Смотрите, у нас есть, все начинается с силы. Все начинается с силы. Силы. Это сила духа. Начинается вдохновение. Это я просто хочу, я люблю. Я это начинаю делать. Сила, знаете, что такое сила? Сила – это когда я действую так, как мое тело вчера не действовало, я даже не думал, что оно может так действовать. Понимаете, сила? Это, сила – это всегда что-то новое. Сила. Сила, которая идет за вдохновением. Вот это я сегодня это буду иметь в виду. Пошло вдохновение, и я начинаю, беру какой-то новый какой-то Эверест в своей жизни, потому что мне это очень интересно. Мне это интересно. И тогда у меня силы прибавляются. Почему? Потому что добавляется сила Бога к этому. А давайте вернемся к этому, к нашему вышеупомянутому Алену Далласу. Таким образом, он захотел поменять наши ценности. Наши ценности, знаете, они как техника безопасности. Наши ценности, они в какой-то культуре, они разные в разных народах. Но в целом они говорят, что такое человек? Что такое человек? Чтобы человек не зациклился на себе, а немножко на окружающих. Потому что личность – это те, кого знают. Знают его имя. Это личность. А есть еще человек, его можно назвать организм. Его никто не знает, он просто организм. Вот. И мы будем говорить о личностях. И вот то, что... спасибо. И вот то, что делает из меня личность... Мы сейчас, давайте сначала по-простому. По-простому. То, что каждый психолог знает. Допустим, так сейчас сделаем. Так. Ценности. Ценности. Определение. Ценности жизни. У психологов такой список. Семейная жизнь. Это любовь, взаимопонимание, домашний уют, дети. В этом ничего стыдного, ничего. Это реальные ценности. Это реальные ценности. Главное, чтобы это все было рабочее. То есть рисуешь себе карточку, пишешь там. Семейная жизнь. Дальше. Профессиональная деятельность. Работа, бизнес, статус. Статус. Образование может быть ценностью, да, конечно, может быть ценностью. Для кого-то может быть ценностью, а для кого-то не надо. Я знаю одного человека, который, знаете, самородок такой, он нигде не учился, он какая-то машина новая подъезжает, он сразу туда поднимает капот, туда влазит, и он уже там разбирается, ему так это интересно, главное, у него получается. Я помню, он был второгодник, он был выше, он мало того, что второгодник, он еще, знаете, выше не на голову было, а на две, наверное. Такой длинный удался, да? Вот. И он принципиально не хотел учиться. Какой там английский язык, какой там что? Потом я его встречаю, а он такой, знаете, такой красавец. И он, знаете, такой индифферентный, никого не осуждал. На него троечки ему поставили. К нему очередь. Вот эти тачки всякие подъезжают, он их просто с закрытыми глазами там чинит. Такой спокойный. Вот. И, то есть он просто, гуру, просто святой. От Бога человек. Ему надо образование? Не надо. Он даже читать, по-моему, не научился путем. Понимаете? То есть образование не для всех может быть. Если мы возьмем Бхактивинода Датакура, он пишет, что шудрам образование не надо. Браманам надо обязательно. То есть образование минимально мы, конечно, получаем в сфере своей деятельности. Но вообще так, вот если жизнь на Марсе, как там Адхардва Веда про это говорит, шудре разве надо? Не надо. И он говорит, категорически не надо, вы убьете его мозг, и все, и не нужно это все. Не всем нужно образование. Духовная жизнь – это внутреннее спокойствие, вера, духовный рост. Вот почему-то оно, то сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пунктов поставили, в середину воткнули духовную жизнь. Я бы поставил, конечно, на первое место, да, или на последнее, как вот финал апофеоз, что да, да. То почему-то в середину воткнули. Непонятно, что они подразумевали под духовной жизнью эти психологи. Если правильно дать определение духовной жизни, что это вообще это радость, это настроение, это тонус жизни, потому что если этого не будет, не будет всего остального. не будет от всего. Духовная жизнь – это не прыжки около алтаря, освящение пищи. Это ты находишься в духе, говорится, да? В духе. Ты в духе, ты в Боге. Ты в хорошем настроении. Не в духе вышел. Все, вот ты безбожник. Как определить, ты в Боге или ты безбожник? Духовная жизнь – это внутреннее спокойствие, вера, духовный рост. Духовный рост, оказывается, должен быть. Нас учат, вот ты в дух вошел, и там это вот заформили тебя. Ты такой духовный. Нет, все время растет. Более того, я вам скажу, все материальные ценности, забегая вперед, они нам не нужны и нужны постольку, поскольку, как, чтобы наш духовный рост шел. Потому что это у нас сохранится, а это как вот многоступенчатая ракета будет отваливаться, вот эти вот ступени. Вот я играл в песочнице, да, и этот совочек был для меня ценностью, и куличик тоже. Ценностью реальной, потому что я познавал мир, обретал какие-то навыки, но вот прошло это время, и теперь я смотрю на этот, и оно для меня ценностью уже не является, да. Так и многие такие, которые мы сейчас считаем, это очень важно. Занимался магией одно время. Для меня это была ценность. Это какая-то была. Вы знаете, я никогда так быстро не познавал мир, пока занимался. Причины и следствия просто рядом вставали. И тогда мне не надо было объяснять, что вот ты сделаешь это, потом будешь это, а если сделаешь это, с тобой случится это. Я это видел. Я делаю так, там просто время. Ну вот. Причина следствия рядом. И мне уже не надо это объяснять. Я это знаю. Потом я понял, что магией заниматься не надо, потому что есть более интересный путь. Не более крутой, а более интересный. Интересный, потому что интерес. Вот. Итак, политическая общественная деятельность. Общение, власть, карьера. Кому-то очень нужно. Я вам скажу, что всем лидерам религиозных конфессий, или просто вот он, ну я не знаю, какой-то бизнес, этот бизнес укрепляется, если он не будет власть, карьера, политической деятельности, то он, ну, он слетит. Политика нужна не всем. Политика нужна, ну, людям, которые могут вот это дело, и они могут связать с другими делами. Такое. Я не говорю геополитика. Ну, хотя бы ты должен знать это, иначе просто не получится. Материальное благосостояние. Понятно, да? Все у тебя будет, а есть нечего. Вот. И все. Да. Увлечение. Как знаете, этот вот поднятый целина, там дед Щукарь, и, помните, да, такой одиозная личность, дед Щукарь такой, да? Вот такого. Там привели кобыл на случку. Кобылам этих жеребцов. А жеребцы на них, они голодные, пока там в поезде где-то что-то решили там, ну, Советский Союз поднимался, да. Они голодные, они как набросились на вот это, носилось на сено, вот это. Они посмотрели, говорят, ой, надо их откормить сначала. То есть есть приоритеты. Есть приоритеты. Так и мы, когда если, ну, вот то, что если кто-то это сделает, сделает карту своих ценностей, некоторые вещи. Кажется, о, тут вот духовная жизнь. Ну, а если ты не голодный? Просто зарабатывание на хлеб насущный тебе очень многому еще может научить, кроме всего прочего. Ну, например, общаться с людьми правильно, например, да? Вот. Не воровать, например, да? Увлечение. Дружба, саморазвитие, личностный рост. Личностный рост, вот. Вот я такой красивый, да, саморазвитие. Ну, пока хорошо это или плохо? Когда-то хорошо. Когда-то вот я учусь играть на гитаре, и хочется потом блеснуть перед всеми. Это личностный рост. Да, это личностный рост, это какие-то. Личностный рост, это не надо думать, что я вот там что-то вот на санскрите узнал новое. Личностный рост, я что-то освоил, потом я этим блеснул и сказали, смотри, личность, и мне запомнили, как меня зовут. Личность, то, что подтверждает мою личность. Потому что не каждый может сыграть на гитаре, слуха может просто не быть, да? Не просто сыграть, а так удивить, чтобы меня запомнили. Потому что все поют, Но Певцов знают только некоторых, там, Марчелло Мастрояни, там, кто там еще, там, Алла Пугачева Борисовна, там, вот, ну, не все. Вот мы ее как личность знаем как певицу. По делам, по делам. Красота и здоровье. Конечно, нужна красота, спасет мир. Кстати, красота, она... Знаете, что такое красота? Это, как говорят, красота – страшная сила, да? И она действительно сила, не обязательно страшная, но она сила. Сила, потому что это гармония, Бог просвечивает, и сила ложится у ног этой красоте. Красота, она вообще внутренняя, когда у человека все в порядке, это даже не черты лица. Вот ценности жизни. Я перечислю еще раз. Это правильные ценности, но должна быть действительно семейная жизнь, там, где любовь, а не просто там сожители какие-то. Семейная жизнь, профессиональная деятельность, образование, духовная жизнь, политическая жизнь, материальное благосостояние, увлечение, красота и здоровье. Ну, кто-то может себя вместить это, кто-то не может. Главное, чтобы то, что ты это сделал, это, чтобы ты как личность проявился. Чтобы ты проявился как личность, ты все это просто не съешь. Чтобы во что-то углубиться, ну, надо, знаете, можно копать один колодец и долго, и на 90 метров углубиться там, и что-то достать все-таки воду. Я был в одном колодце, туда надо спускаться 100 метров. Это мы ходили по Крыму, и там были пещеры. Кто ходил по Крыму, может, знает. Такие пещеры, кто их, ну, разные говорят, кто их сделал, вообще непонятно. Ну, там можно было жить, можно было обороняться, легко обороняться. Там смотришь, вот эти луга, поля, где-то там упадешь, там костей не соберешь. И там, на этой высоте, у них была вода. То есть они делали ванны, дождь, и один колодец, ступеньки такие, такие винтовая ступенька, так, спускаешься, спускаешься, и там, кто это выдолбил, какие это люди, какие древние, непонятно. Вот. То есть я могу долго копать и до чего-то докопаться, что ни у кого нет, а у меня есть. В музыке, в архитектуре, ну где угодно. А могу там, там 2 метра копнул, там 2 метра копнул, там 2 метра копнул, и много, и ничего. Поэтому ну, надо что-то вот одно копать. Но это одно, что ты копаешь, должно быть обеспечено. А обеспечено это может быть семья. Я вам хочу сказать, что есть любовь. Никуда мы от нее не денемся. Есть любовь. Есть вот мужчина и женщина. Я назло всем этим гомосекам скажу. Есть любовь. Потому что и оно должно быть. И говорят, это, вот это только в Кали-Югу, а раньше там такие саньясы были крутые. Я, знаете, я не верю. Я не верю. Есть человеческая форма жизни. Есть половые органы. Есть межполовые отношения. И наша любовь это межполовая. Когда плюс и минус, когда не похожие, мужчина на женщину не похож, женщина на мужчину не похожа, когда склеивается несовместимое. Любовь это клей, когда склеивает разные вещи, не похожие. Вот это гомосятина, это похожие, это не любовь, там нету плода, там нету творчества. Кстати, климакс, когда говорят, вот климакс наступал, у тебя кончилось творчество, творчество в голове. Ты нового ничего не видишь, ты не можешь удивиться чему-то новому. Ты такой фарисей стал, вот и климакс твой. И все, и все функции организма пошли вниз. Почему? Да потому что ты перестал творить по жизни. И наше творчество не обязательно, я вот везде картины рисую, мы говорим творчество, это значит художники такие, знаете, богемный такой слой. Нет, творчество это я... Как бы объяснить, что такое творчество? Я пришел, и ситуация изменилась. Понимаете? Вот эта картина, мы ходим смотреть картины, для чего? Они нас немножко меняют. Иначе, что мы туда поперлись бы, да? Что мы туда бы поперлись, если вот я бы дома у себя сидел? Мы туда что-то ходим, и что-то они нас как-то впечатляют. Если человек другого как-то впечатляет, все, он творческая личность. Творческая личность. Ну, это так, грубо. Так грубо. Вот. И еще, это называется мадхурья раса, супружеские отношения. Супружеские отношения, это считается, ну, вся любовь, которая только может быть. Это любовь имперсональная, не буду вдаваться в подробности, все знают. Любовь дружеская, дружба это любовь. два друга дружат, это любовь друзей. Друзей. Не путать вот с той любовью странной. Есть любовь родительская. Кто может поспорить, что мать любит или не любит ребенка, отец любит или не любит ребенка? Это любовь. Мы, когда говорим любовь, обычно думаем, вот мужчина и женщина. Нет, это любовь. Это любовь. Я люблю своих родителей. Это любовь. И вот в супружеской расе, в супружеских отношениях, там все виды любви есть. И там может возникнуть паракия раса. Любовь без правил. И тогда начинается творчество. Творчество, оно без правил. Вот. И поэтому для рода человеческого должен быть мужчина и женщина. Прабхупада говорил, нет ни одного человека, мужчина, который бы вот всех там удивил, у него за спиной не стояла бы женщина. Просто нет такого. Она вдохновляет. Так, ценности жизни. Ну, это, знаете, мы взяли самый низкий уровень. А теперь, знаете, кто ценит жизнь больше всего? Кто умирает? И нашелся человек, который начал говорить с людьми, которым осталось там день, два, они это знают. И он их начал спрашивать, в чем ценность жизни? И сейчас я вам этот список зачитаю. Вот это уже серьезно, да? Люди прожили жизнь, они о чем-то жалели, что-то не жалели. Потому что если мне там без году неделя, как это вот в православной, скажем, вере говорится, если священнику 50 лет, с ним вообще говорить бесполезно. Что это пацан такой, что он в жизни может знать, да. В Грузии 60 лет считается еще мальчик. Вот. Итак, давайте этих самых. Вот этот человек, я, к сожалению, не записал, как его зовут. Это конкретный человек, который, вот он говорит, когда я... И он записал 5 главных ценностей. Тех ценностей, там семья, там работа, можно записать их 30, их 40. У кого-то 3 там всего. А он говорит, всего 5 главных ценностей в жизни каждого человека. Когда я серьезно заинтересовался этой темой и начал поиск, то обнаружил, что лучшие ответы на эти вопросы дают нам люди, которые в своей жизни столкнулись лицом к лицу со своей смертью. В результате получился этот список из 5 ценностей в жизни каждого человека. Номер 1. То есть это говорят уже профессионалы жизни. Они уже жизнь как-то понюхали. Самобытность называется. Самобытность. Самобытность. Одно слово, но там вот самобытность. Ты живешь сам. Ты не коллективное какое-то, бессознательное там. Все в жизни имеет свое назначение. У каждого живого существа на планете есть... Это сублимировало это все. Это не так... Он огромное число людей опросил. У каждого из нас есть своя роль. Реализуя свои уникальные таланты и способности, мы обретаем счастье и богатство. Вот то, что я считаю, это просто жемчуг. Каждое предложение. Потому что это просеянное. И просеянное это слова тех людей, которым не надо лицемерить, не надо там что-то. Они реально говорят... Вот это бы то, что нам помогло. А вот это вот... Все в жизни имеет свое назначение. Все в жизни имеет свое назначение. Сколько людей мне говорили, а я вот для чего? А я вот для чего? Я вот тут остановлюсь немножечко. Это знаете, как вот... Гулливер в стране великанов, Гулливер в стране лилипутов. Есть такое там. Вот Гулливер пришел, а там все такие здоровые. Уж он-то может сделать. Просто всех удивить, да? Я читал это в детстве книжку, где он там... у них там клавишный инструмент, он брал такие кувалды, бил, потому что рук не хватало силы, да? Бил и какие-то там типа это... В траве сидел кузнечик, что-то там исполнял, удивил, да? Но на самом деле, что он может, этот Лилипут, Гулливер, которым был Лилипут, в стране великанов, там он просто не может сделать обычное действие, там сдвинуть табуретку, она там для него как замок какой-то. Он ничего не может сделать. Так и маленький мальчик, маленькая девочка в мире взрослых мало чего может сделать. Ему даже, потому что не хватает реально сил, мускулатуры, не хватает реально мозгов, как все устроено. И поэтому, пока человечек маленький растет, ему Господь и силы не дает, пока мозги не это самое, да? Потому что, представьте, вот он ничего не понимает и начнет все это двигать, да? А самое главное – любви. Сколько у тебя любви? Потому что мало иметь силы, мало иметь мозгов, чтобы это делать. Надо иметь любовь. А надо ли это делать? Надо это сделать здесь или надо это сделать там? Любовь, которая знает, надо это востребовано или нет. Или это просто так. Потому что все, что без любви, будет уничтожено. Все, что без любви. Если ты это сделаешь, это ты потратил силы напрасно, раз. И потом это все, и ты разочаруешься, и потом это все под бульдозер снесут, и ты опять будешь страдать. И не только ты, а кто с тобой там поучаствовал, тебе поверил в этом вопросе. И вот одного, и вот мы растем, и у нас вот разные приоритеты, и мы в песочнице, если мы внимательно играемся среди своих сверстников, учимся правильно. А некоторые берут, и как Гулливер, раз, и заскочили в страну великанов. Это значит ранний секс. Сразу раз, ранний секс. Нет любви. Желание есть? Есть. Все, ты испорчен. У тебя появилась другая ценность, потом с любовью у тебя будет сложно. Немножко раньше времени, ты там тупой. Ты со второго класса в десятое перешел, и что ты там понимаешь в этой тригонометрии? Ты там не нужен. Самое главное, ты не можешь двигаться со скоростью, которая там. Знаете, есть река горная, там зайдешь, тебя просто сбивает. Ничего не помогает. Есть спокойная река. И вот сначала дети, вот они спокойно, они вообще ползают, вот ползают, что-то изучают внимательно. И вот, а мне говорят, ну не престижно, допустим, в каком-то религиозном учреждении, говорят, а не престижно все это, давай вот дух там вот это, вот у тебя там бхакти, вот у тебя там вера, давай вот это. Вот. И ты туда попадаешь, а там течение другое. Ты не успеваешь. Потому что вот эта любовь, знаете, оно расширяется. То есть сколько я могу дать? Не просто дать, я же могу много дать. А это вообще людям надо? То есть у меня вот такой вот гейзер, допустим, из сердца вот такой, вот такого диаметра там, да? Там полдюйма, да? И отсюда фонтанирует любовь. То есть я могу что-то сделать, но я это сделаю добровольно, с удовольствием. И ничего не попрошу взамен. Вот что такое любовь. А у другой может вот столько же сделать. То есть физически мы можем одинаково сделать. Но сделаешь ли ты это так вот по-честному? Или сделаешь вид? Потому что если ты возьмешь и искусственно сделаешь больше, а у тебя как было 1.5 дюйма, так и осталось. Вот это остальное займет раздражение, ты будешь говорить, они мне должны вот столько. Раздражение, нехватка времени, злость и все такое. Куда ты поперся? Делай сколько есть. И вот, и твоя, пускай медленно будет. Но нас берут такого маленького человечка в страну взрослых, и мы там начинаем делать, и мы не успеваем. И моя жизнь течет, все вот как стрела полетели, а мы медленно. И у нас получается неинтересно. Вот когда я живу неинтересно, это не жизнь. Меня почему-то высыпали оттуда, где было мне интересно. Где моя скорость соответствовала. Понимаете? Зависть. Зависть распространена везде. Реклама этим занимается, образование этим занимается. Помню, как у нас какая звездочка там, на звездочке их разделили там по 5 человек, которые вперед, соревнования, вот это вот. Не надо ни с кем соревноваться. Как вот этот долговязый, длиннее меня там, наверное, в 1.5 раза, он вполне состоялся, вообще такой индифферентный, счастливейший человек, жена красавица, доход есть, там инфляция, не инфляция, к нему постоянно клиентура, у него дом сделал, все у него хорошо. Дети. Полное счастье у человека, полное счастье. И знаете, какие-то передряги, а его как обходят, потому что он с Богом сидит. Он никуда не торопится, он не делает ничего. Как Иисус говорит, я ничего не делаю, не видя Отца творящим. Да? Вот он шел там, этого исцелил, а этих не исцелил. И говорит, а эти, он говорит, мне Господь, вы идете, этому дали милостью, а вот ей что-то не хочется, да? Не надо. Это не просто не хочется, это Господь в вас говорит, не надо делать, медвежья услуга. Благими намерениями дорога в ад, ты сейчас испортишь. Сейчас придет, напьется и помрет, может быть, из-за твоего вот этого. Это не просто так. Да? Бывает что-то непреодолимо хочется, бывает... Все Господа слышат, все знают, каждая хозяйка знает. Поставила чайник по телефону, и вдруг в середине разговора, а, чайник подходит, как раз закипел. Кто сказал? Бог сказал. Нет интуиции. Никакая не интуиция, это Бог. И так он во всем говорит. Во всем говорит, в мелочах надо его слушать, надо привыкать его слушать, надо доверять ему. Вот это и есть вера. Это вера. Вот очень просто и очень практично. Когда ты будешь в большом себе, это называем, ну, себе доверять. Вот. Научишься, выдрессируешь себя доверять Богу в малом, Он даст тебе большое задание. Знаете для чего? Потому что когда Он тебе даст, там наступит момент, когда ни у кого спросить нельзя будет, это будет новое. Он тебе будет подсказывать. А ты, если побежишь со всеми советоваться, ты запоришь это дело. Поэтому не дается. Итак, самобытность. Мы очень медленно двигаемся. Самобытность. Все в жизни имеет свое назначение. Все. У каждого живого существа на планете есть своя миссия. Умница написал, миссия. Не дело, не бизнес. Миссия. Знаете, чем отличается миссия от дела бизнеса? Миссия это касается не только меня. Это означает, я произведу впечатление. Вот если честно, мы все же хотим произвести впечатление, да? Это не просто такое юношеское или детское желание. Взрослые, просто некоторые просто крест на себе поставили. А ничего не хотим, ниже травы, тише воды, дасу, дасу, ну дасу, как еще там, смирение, смирение, еще раз смирение. Нет, это не есть хорошо. Миссия. Ты для миссии не годишься. Потом Господь тебе говорит, а вот миссия, а я смиренный, это я ж не... Нет, нет, ты должен быть здоровый такой. Для у каждого из нас есть своя роль. Реализуя свои уникальные таланты, пишется для всех, не для каких-то вот. И способностей мы обретаем счастье и богатство. Вот. Единственный способ, все же хотят счастья, как там какой-то Токарев, что ли, или Новиков пел. Лучше быть богатым, но здоровым, да, что-то как-то, да? Вот. Вот, счастье и богатство. Когда можно обрести? Только исполняя свои таланты и способности. А они есть? Есть. Путь к своей уникальности и миссии лежит, внимание, через наши желания и мечты еще с самого детства. Это не священное писание. Это сказали много людей, которые лежали на смертном одре. Это опыт. Это человеческий опыт. Можно сказать, опыт человечества. И несколько зарисовок к этому. Одна женщина, ее звали Бронни Вея. Много лет проработала в хосписе, где ее задачей было облегчить душевное состояние умирающих пациентов. Из своих наблюдений она выявила, что наиболее частое сожаление у людей перед смертью – это сожаление о том, что им не хватало смелости жить жизнью, правильной именно для них, а не жизнью, которую ожидали от них другие. Ее пациенты сожалели о том, что они так и не воплотили в жизнь свои мечты, и лишь в конце пути они осознали – что это было только последствием их выбора, который они сделали. Ни экологии, ни здоровья, ни нехватки денег. а просто они сделали выбор. Ценность. Вот выбор, ценности наши жизненные, это то, что мы выбрали. Если не выберем мы, и мы советуемся с Господом, это должно нам нравиться. Господь отбирает, говорит, это твое, это не твое, это мне нравится, это не нравится, вкус. Этот цвет мой, этот не годится, эта форма моя, это не годится. Эта работа хочу, это даже не хочу. Это для меня как каторга. Для кого-то и это каторга, а не это наоборот. Понимаете, да? Так я нахожу свое. Тогда это будет твердыня. Составьте список, ну, реально рекомендации. Составьте список своих талантов, способностей, а также список любимых дел, в которых они выражаются. Вы найдете свои уникальные таланты. Это кому некогда особенно, да? Уделите время просто. Используйте их для служения другим. Для этого спрашивайте себя как можно чаще. Чем я могу быть полезен миром, людям, с которыми соприкасаюсь? Чем могу служить? Да. Я помню, одна бабушка приносила пирожки на работу. Ну, она была сослуживица, да? Никто не хотел ее пирожки брать. Они были, в принципе, ну, нормально приготовлены. Но этой бабушке судьба не складывается, понимаете? Это как в сказке. Вот на тебе там сказка «Горе, злосчастье», по-моему, я не помню, какая-то русская народная сказка. У одного там плохо было, и кто-то ему сказал, а ты продай какую-то вещь, скажи, на, и горе, злосчастье в придачу. Только вы этого не делайте. Вот. Злосчастье в придачу, потому что вернется с процентами. Вот и все. И вот когда человек счастливый, все, что из его рук, он делится счастьем. При этом сам становится еще больше богаче. А тем, кто несчастный, он что-то и дает вот так вот, и вот и не хочется брать от него ничего. Потому что ты понимаешь, ты взял такую пустышку, которая еще высосет тебя. Вот. Бывает, знаете, амулеты, да? Счастливый человек что-то сделал, ты повесил на шею, ходишь как в танке. Ну, а это работает. А есть порча, там цыганки, иголки там втыкают, вот так вот. А от несчастливого человека что-то возьмешь, и у тебя начинает это преследовать. Это как трансплантация органов, да? Вот, ты часть судьбы берешь его. Потому что тем более, если он это делал, а пирожки это она реально делала. И вот и люди интуитивно не хотят. Хотя так вот, если на анализ взять, не придерешься, вот просто не хотят. У нас есть это чутье, и вот это все. И почему тебя одного любят, другого не любят. Любят Бога, насколько просвечивает Он в тебе, а не тебя. Так, так. Ага. А вот теперь уже, ну, может быть смело, но это люди, еще раз, которые на смертном одре говорят, смело бросайте нелюбимую работу. А, как это смело бросать нелюбимую работу? А тут же не устроишься ничего. Да, если ты не смело бросишь нелюбимую работу, да, ты и не устроишься. Но если ты смело бросишь, если ты скажешь, в конце концов, сколько можно, ну, вот так вот, тогда получится. Не бойтесь нищеты, неудач и ошибок. Как не бояться вот этих вещей? Я на бис повторю, потому что это говорил. В Библии написано 363 раза «не бойся». Вся молитва. В Бхагавад-гите написано «не бойся». «Предайся мне, не бойся». Молиться надо. Что такое страх? Страх – это я взялся не за свое дело, и Господь это не одобряет. Он говорит, ну что, бороться с тобой не буду, не та ли своя категория, просто ухожу. И появляется страх. Страх – это, знаете, ты сирота. Тебе нет покровителя. Ты можешь верить в Бога, можешь не верить в Бога, но когда Он уходит, а Он уходит, когда ты, Он тебе предупредил, не ходи туда, а ты пошел, Он говорит, ну, пожалуйста, но я тебя там не сопровождаю. И появляется страх. И тогда все, что я делаю под непосредственным руководством дьявола. Что бы я там ни делал правильно, по всем инструкциям, он меня приведет к нулю. К нулю. Меня просто не ставят. И поэтому смело бросайте нелюбимую работу. Ключевое слово – смело. Если ты не смело бросаешь любимую работу, не надо ее бросать, пожалуйста. Ты должен посмотреть, где ты боишься. За что я боюсь? За мужа боюсь, за работу боюсь, за ребенка боюсь. Ты должен отмолить эти вещи. Отмолить. Ой, Господи, извини, я погорячился. Еще раз скажу, я это говорил, но полезно. Повторение, так сказать. Все, что я делаю и делаю с удовольствием, не боясь, борщи варю, это значит, Господь за меня, Господь доверил мне это, Он со мной это делает, и я не боюсь. Но если я сунулся на какую-то другую, и Господь говорит, это тебе не надо делать, я ощущаю страх. Господь уходит, и оттуда развивается атеизм и безбожие, и проблема. Оттуда. И на самотек я уже не могу ее бросить. Потом эта проблема занимает всю мою жизнь, пожирает всю мою жизнь. Я должен, Господи, вернись, пожалуйста, на свое место, извини, погорячился, это твое дело. И когда я беспокоюсь о сыне, то есть я беспокоюсь о том, что я не квалифицирован, я не могу там перепроверить, у меня файлов нету, я не доверяю. Для него это как борщ сварить. Отмолить эти вещи, и тогда можно жить. То есть сначала надо убить страх. Больше молитва не нужна ни для чего вообще. Итак, смело бросайте любимую работу. Вот я это все говорил из одной фразы. Смело бросайте нелюбимую работу. Но первое слово смело, а не бросайте. Бросить это не проблема. Не бойтесь нищеты, неудачи, ошибок. Доверяйте себе, не беспокойтесь о мнении окружающих. Верьте всегда, что Бог позаботится о вас. Лучше один раз рискнуть, чем потом сожалеть о том, что вы прожили серую и бездарную жизнь. Бездарную жизнь. Знаете, что такое работа? Работа – это, по определению Патита Паваны, по-моему, забыл, работать не надо, если ты можешь попросить у Бога что-то, и Он тебе дает. Но если ты не хочешь с Богом разговаривать на эту тему, тебе придется это зарабатывать. Вот что такое работа. Работа – это когда ты не разговариваешь с Богом, такой глухонемой, на законе кармы. Ты это сделал, тебе ответ такой. И это и методом тыка. Понимаете? Бездарную жизнь, убиваясь при этом на нелюбимой работе и в ущерб себе близком. Всегда помните, что вы уникальны, ваша миссия – это как дать максимум своей уникальности миру. Тогда вы обретете истинное счастье. Так задумал Бог. Это мы прочитали всего лишь один пункт, их 5, самобытность. Еще напоминаю, чтобы так вес был. Это говорили люди на смертном одре. Самобытность. Второе. Сейчас прочитаем 5 пунктов, сделаем перерыв. Самораскрытие, духовный рост. Перестаньте быть животным. Конечно, нам необходимо удовлетворять физиологические потребности, но только лишь для того, чтобы развиваться духовно. Люди в основном гоняются за материальным благополучием и озабочены прежде всего вещами, а не душой. Тогда как первичный смысл и цель человеческой жизни заключается в том, чтобы осознать, что он духовное существо и ничего материального ему на самом деле не нужно. Не нужно, это не значит, что у тебя ничего не будет. Будет. Но когда ты не будешь за этим гоняться, оно будет гоняться за себя. Есть такой текст в Бхагавад-гите. Господь говорит, сделай то, что я тебе говорю. То, что я хочу. Сделай то, что я хочу, Господь говорит. А он, кстати, говорит, чтобы я сделал это кому-то другому. А твои проблемы я сделаю. Причем сделаю так, что ты их сделать сам не сможешь. Я сохраню все, что у тебя есть. И экипирую, что тебе не достается. Целый текст на это есть. Я подтверждаю этот текст, у меня получается так. Иногда я вот так вот просто отворачиваюсь от всего, потому что вот душа горит, это надо сделать. Я говорю, с ума сошел. Во-первых, это никому не надо. Ты потеряешь все. Я ничего не потерял, больше всего приобрел. То есть текст работает. Мы не человеческие существа. Это сказал, цитата такая, Дипак Чопра. Мы не человеческие существа, получающие время от времени духовный опыт. Мы духовные существа, получающие время от времени человеческий опыт. Угу. Итак, осознайте Бога внутри себя. Человек – это переходное существо от животного к духовному. И у каждого из нас есть ресурсы совершить этот переход. У каждого из нас есть... Вот, если мы это делаем, есть счастье. Если мы этого не делаем, нет счастья. Это я вам это, как рэкетёр, чтобы напугать. Это надо делать. Надо делать. По-другому счастье не добывается. И не надо... Кто-то скажет, ну это, наверное, во взрослом состоянии. Нет, дети так же делают. Разве дети бескорыстные что-то не делают? Да они больше бескорыстно, то есть они больше рискуют. Больше рискуют, чем взрослые даже. То есть это надо во всю жизнь делать. Не надо самосовершенствоваться. Вы уже совершенны, потому что вы духовные существа, занимаетесь самораскрытием. Самораскрытием – это сделать то, что от тебя Господь требует. Познать себя как можно лучше, чтобы быть как можно большим для мира. Это важнейшая задача человека. Это сказал Робин Шарма. Даже тогда, когда вы достигаете цели, истинный смех, истинный успех связан не с достижением, а с теми переменами в сознании, которые произошли, как неизбежное следствие вашего продвижения к этим целям. Оказывается, не просто вот я там здание построил, а со мной в этот момент что-то свершилось. Вот здесь вот. Вот это и есть главная работа. Потому что все в конце концов, как говорил наш этот предыдущий оратор, тут был, он говорил, вкус победы у тебя остался. То дальше будешь, значит, дальше тебе будет даваться еще более другое свершение. Больше, 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 больше. Ты больше будешь становиться личностью. Чем больше я личность, тем больше я... Вы знаете, кто боится исчезнуть, боится смерти, когда ты не личность? Те уже вообще-то зачистили, да? Я уже говорил, на войне знаете, кого убивают? Уже мертвых людей. Живых людей, они не умирают на войне. Они умирают как-то по-другому, не на войне. Поэтому их пули даже обходят. Даже тогда, когда вы достигаете цели, истинный успех связан не с достижением, а с теми переменами в сознании, которые произошли, как неизбежное следствие вашего продвижения. Дело не в реализации цели, а в том, что происходит с вами в процессе его достижения. Итак, я еще... Это было третье. Я буду повторять, знаете почему? Потому что вот я одно время, ну кем я только не работал, я работал газосварщиком. И надо было трубы гнуть, и вот надо что-то было разогреть. И чтобы разогреть, вот горелкой трубу грею, потом надо вот сразу, чтобы вот все вот это было красное, вот такое. Нагрел это, немножко это нагрел. А тут зараза что остывает. Потом раз, чуть-чуть подогрел, опять дальше. Потому что вот это надо все пять пунктов вместе сложить. Выпадение одного из пунктов или пренебрежение одного из пунктов может всю хатку порушить. И вот я вот, ну, первую сказали, вторую, потом опять первую повторили, потом вот так вот. И поэтому мы стараемся быстро, но как получится. Итак, первое – самобытность. Второе – самораскрытие и духовный рост. Третье. Открытость. Это только удел сильных и храбрых. Открытость. Что значит открытость? Почему люди закрываются, почему люди открываются? Когда люди... Вот представьте, вот течет канализационная труба. В нее давайте врежем водопроводную трубу. Ну, никто этого не делает, но представьте. Вот там чистая вода. Если она под давлением, то туда, скажем так, экскременты не заходят. И вот у нас сейчас мир очень похож на такую клоаку, Ну, такие вот вообще непонятно, что творится, да. Начиная с законов, кончая, что с людьми делается, что люди делать начинают. Ужас какой-то, да. Очень похоже на что-то такое, на какой-то, вот, извините, туалет. И есть некоторые люди, которые вливают сюда свежую струю, и как-то кто-то так встряхивает головой, тоже начинает что-то быть. Надо быть под давлением. Давать. Если вы даете, вот тогда я могу быть открытым. Но если у меня нет давления, тогда надо закрыться. Потому что во мне что-то есть, какие-то ценности, еще давление не набралось. Но если сейчас откроюсь, зайдет туда всякая дрянь. Поэтому не надо нараспашку, надо фильтровать все, что нам вот это СМИ дает и все такое. Я должен быть под давлением. Да под давлением человеку, у которого есть свое дело, свое уже призвание. Калибр не важен, не важен. Важно, чтобы оно у тебя исходило. Потому что здесь вот, это пассивность сплошная. Пассивность, просто пассивность. Есть активность, есть пассивность. Тамос называется, пассивность. Так, открытость. Как часто перед лицом смерти люди сожалеют о том, что им так и не хватило смелости выразить любовь к своим родным и близким. Они сожалеют о том, что часто подавляли свои эмоции и чувства, потому что боялись реакции окружающих. Раз, вот туда тебя, фу, вот так вот. И ты заболеть можешь, и тебя не вылечат. И поэтому... Правильно, некоторые люди закрываются. До поры до времени цыпленок в яйце находится, ничего плохого в этом нету. Потому что боялись реакции окружающих. Они сожалеют, что не позволили себе быть более счастливыми. Лишь в конце пути они осознавали, что быть счастливыми или нет – это вопрос выбора. Сошлись два человека. У нее прошлое, у него прошлое. И было счастье, они боялись открыться друг другу, что у него, потому что, ну, не будет любить. Но когда они рассказали все, что у них не осталось ни одной тайны, они так крепко стали вообще-то, такое, понимаете, открытость. Открытость – это глубина отношений. Глубина отношений. Из глубины можно что-то, вот это счастье добыть. Счастье не на поверхности. Вот. Я там делаю вид поверхностный, там поверхностный, а счастье это, ну ты не боишься, не бояться открываться. Да, когда-то не надо кому попало, но есть родные люди. Попробуй открыться им. Не надо каяться публично, потому что да кому какое дело вообще до тебя, до твоих грехов, там никому какое дело. Но есть близкие люди. Если ты хочешь, чтобы они стали действительно близкими, они не станут близкими, потому что эта тайна, она чувствуется нюхом. Не надо быть экстрасенсом. Женщины, мужчины, они понимают, что вот когда вот она врет, а когда она не врет. Знаете, как это понимается? Когда тебе говорится правда, ты весь растаял, раз какая-то брехня пошла, это чувствуешь что-то чужое, понимаете? Чужое, оно и должно скрываться, имперсональное, не надо. Не надо чужое. Не надо там, как этот говорил, пиво с дорогим коньяком мешать. Не надо. Там должна быть это, потому что употребляется по-разному. Так и когда чужое несовместимо, называется раса абхаз. Ну, у вас-то какая раса абхаз? Есть там, где нужна перегородка, а есть там, где это совершенно не нужна перегородка. Вот о чем я говорю. Открываться надо не всем, открываться надо единомышленникам. Открываться надо там, ну, папе, маме, я не знаю. А одна женщина с папой просто хорошо поговорила, просто открылась, что она хочет. И восстановились отношения, которых никогда не было с самого рождения. Вот так вот достигается. Это люди, я все время буду повторять, которые лежали на смертном одре, говорят. Как часто вы перед лицом смерти, люди сожалеют, так, что им так и не хватило смелости выразить любовь своим родным и близким. Они сожалеют о том, что часто подавляли свои эмоции и чувства. Я, знаете, прервусь. Нет ни одного величайшего ученого, величайшего, кто что-то там совершил, кто вообще довольный жизнью, у кого не было личностных отношений, семейных. Я и дочь, я и сын, я и там, я не знаю, теща, там даже, да? Все что угодно, все что угодно, не было. Если у тебя этого вообще нету, то вот дулю тебе с маком, ты ничего не совершишь, это я вам гарантирую. Потому что, знаете, а боящийся несовершенен в любви. Если ты любишь, ну и скажи, а что ты? Любовь-то она вообще все амнистирует там. Не просто амнистирует, она просто в прошлом убивает. Ну, простить это значит, знаете, что такое простить? Простить это, ага, у тебя это было, ну ладно, я буду это помнить, но ничего с тобой не сделаю. Простить это значит уничтожить. Смотрите, меня кто-то любит. Я где-то что-то совершил. Любящий человек говорит, я прощаю. Значит, кармическая реакция уничтожена. Потому что любит только Бог. И это любовь этого человека, это любовь Бога, это не этой женщины или мужчины, понимаете? Мы должны понимать. Вот она, амнистия. Но для этого нужна открытость. Мы думаем, где же исповедоваться-то перед любимым человеком. Они сожалеют о том, а пока ты не исповедовался, пока ты не чистый, далеко не пройдешь. Это якорь у тебя будет. Что надо сделать, чтобы быть открытым? Ну, написано просто для бестолковых, да? Вот. Поделитесь своими чувствами с другими людьми, станьте оптимистом, радуйтесь, смейтесь, веселитесь, несмотря ни на что. Примите себя и жизнь такой, какая она есть. Позвольте себе быть таким. Знаете, есть подлость, а есть грех. Грех это просто ошибка, может быть. А подлость вот не прощается, когда подлость человек совершает. То есть грех это ошибся, ничего страшного. Это даже прощается. А подлость ты даже простить не можешь. Подлость – это преступление перед Духом, ну, это как бы хула на Духа Святого, по-другому говорится. Ты это сделал осознанно. То, что ты неосознанно, не туда это как-то зарулил, ничего страшного. Но осознанно, он говорит, ну ты знал же, ты знал, да.
А вопрос, если из тебя вытянули клятву, и ты эту клятву нарушил, это подлость?
Я нарушал клятву. А понимаете, ну сейчас я тут... Поставлю это. Например, я дал клятву. Ну, клятва как-то сильно звучит. Обещание. Ну, как это, пацан сказал, пацан сделал, да, знаете, по-разному. Но просто дал слово. Дал слово и все. Себе там дал слово там.
Одно понятие, когда ты дал, а когда с тебя вытягивают.
Нет, никто не может вытягивать. Нет, нет. Это ж мое слово. Мое слово, хочу дам, хочу не дам. Но если дам, уже не зови, я ж отдал. И вот мне, да, я дал слово, что я не буду ездить в Энергодар, проповедовать, потому что, ну, некоторые товарищи сказали, после тебя невозможно там говорить, нас не слушают. Я сказал, ну ладно, ваш регион, они меня захотят по интернету послушать. В Энергодар, в Мелитополь, там, в ряд городов таких, ну, которые тут близко. Вот, и... Ну, не важно, я просто, ну, мы не локальную проблему, а... Да, не, ну так прочитайте, Бхактинода Такур говорит, этим надо духовный учитель, это не надо духовный учитель, да, надо понимать. Знаете, это когда говорят духовный учитель, подразумевается дикшигуру, инициацию, так это просто индульгенция. Вот, это не то совсем. Человек никогда не остается без духовного учителя. Настоящий человек, у которого миссия, у него вообще каждый кирпич на дороге духовный учитель. Это только для гордого человека, он вообще выше себя всех, но задрал, они еще ничего не соображают, дайте мне вот этого. Он кому-то одному верит, он знает, он вообще никому не верит, значит сам лжец в квадрате, в кубе и так далее. Вот о чем речь. Вот ему надо духовный учитель, потому что ну, он больше никого не послушается. Вот. Вот, и я эту как бы до сих пор ничего не нарушаю, хотя приглашают, везде приглашают, куда-то я могу, а вот туда не могу. И что-то внутри меня говорит, туда не надо. Вот. Я не знаю, почему туда не надо. И мне не надо знать, почему туда не надо. Потому что, ну, как-то Господь знает. И мне просто сообщает результат. А есть, допустим, это. Была ситуация, когда в Запорожье была Радхаятра, и с меня вытянули слово. Вот тот, который там к тебе там приходят, значит, давайте они будут там столики подтаскивать, то есть назначили мне как это, ты там своих, я говорю, ну да, конечно. А потом, когда я узнал, кто, как и почему организует Радхаятру, сказал, нет, я в этом мракобесе участвовать не буду. Потому что важно, кто это делает. Важно, кто это делает, почему делает, где мотив, от обиды вот он делает, доказать свое там фей или так далее. Или просто это делать, потому что, чтобы людей там порадовать. Я говорю, я в этом не участвую. Я забрал свое слово назад. Так вот, было такое. Я сказал, вы же мне не говорили вот это. И когда я узнал, что будет не та колесница, а та колесница. И, кстати, там она ехала-ехала, колесо отвалилось. Это было единственное, когда колесо отвалилось у колесницы. Вот такое здоровое колесо. Так вот. Так и не доехала даже. Да? Вот о чем говорит. Мне Господь сказал сразу, отказываемся. Уговорили, и как-то, ну ладно. А что-то так мялось, аргументов столько, ну святое дело, а что-то внутри вот подсказывало. Но потом, когда я узнал некоторые подробности, вот, ну тогда все, говорю, нет, нет, нет. Потому что вы меня, граждане, обманули. Вы ничего мне рассказали. Я что-то думал, так? Потому что обман заключается не в том, что я, переврал события, что-то не договорил, и вот тебе обман, да? Что-то не договорил. Что надо сделать, чтобы стать более открытым? Поделитесь своими чувствами с другими людьми. Станьте оптимистом. Радуйтесь. Знаете, вы не будете никогда оптимистом, если у людей, которые рядом с вами, они знают не о вас не все. Всегда будет сидеть страх, что они узнают когда-нибудь о вас. И все. И уже на все 32 как-то улыбаться сложно. Потому что, а вдруг чего, да? А так, понимаете, какая безопасность? Безопасность. Они все все знают уже. Позвольте себе быть та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так. Итак, три пункта. Первое. Самобытность. Второе. Самораскрытие, духовный рост. Третье. Открытость. Четвертое. Любовь. Любовь. Печально, но многие люди лишь перед лицом смерти осознают, как мало бы их было в их жизни любви, как мало они радовались и наслаждались простыми радостями жизни. Мир преподнес нам столько чудес. Любовь – это чудо. Но мы слишком заняты, мы не можем оторвать взор от своих планов и насущных проблем, чтобы взглянуть на эти дары и насладиться ими. Шришо Панишат говорит, первая мантра – наслаждайся долей своей. Если не будешь наслаждаться долей своей, ананда. Ананда – это любовь. То тогда эта любовь превратится в вожделение, потому что без ананды, без этого вкуса жизни ты жить не сможешь. Ты будешь лепить ее. Ты не можешь, потому что вперед меня ни кнут и ни пряник ведет, а вот наслаждение. Даже раб находит наслаждение в чем-то. В чем-то находит. Потому что вы думаете, им дают какие-то там льготы такие небольшие. Вот сделаешь больше, похлебки больше, что-то такое, они там что-то делают. Каждый находит наслаждение. Каждый. И поэтому наслаждайся долей своей. Чужой доли не хватит. Я такой пример такой приводил, что когда ребенок сосет молоко матери, там все до молекулярного уровня, вот этот вот кусок ему так хватает. Чтобы заменить это молоко матери, это его доля, это одна система, мать-ребенок. Заменить ему надо съесть вот столько. А это будет шлаки, это надо где-то добывать, понимаете? Что такое доля своя? Не просто так. Ты станешь, потому что вожделение ненасытно. Любовь – опьянение. Любовь к одной женщине – опьянение, ко многим уже пьянство, говорится. Да? Ты будешь пьяным по жизни, ну, пьяным в плохом смысле слова. Ты ничего не сделаешь толком. Любовь. Итак, самобытность, самораскрытие, открытость, любовь. И пятое – Ну, давайте еще про любовь. Ну, любовь это, я уже так галопом, но на любви, я думаю, она стоит того, чтобы на ней немножко задержаться, да? В отличие. Вот. Любовь это питание для души. Любовь для души это то же самое, что пища для тела. Без пищи тело слабо, без любви слаба душа. Написал? Очень опальный человек. Махариши Ашо. Вот в ИСККОН его не любят. Ну, руководство, я имею в виду. Самый лучший способ поднять волну любви в своем теле – это благодарность. Начните благодарить Бога за все, что Он преподносит вам каждое мгновение. За пищу, за крышу над головой, за это общение. Просто представьте, вот этого нету. Вот так это... Мы, знаете, есть два... Вот, две вещи, когда вот был жив-здоров, бах, руку отрезали, о, начинаешь ценить. А у меня же было две руки, да. А сейчас как насчет... Одна женщина, которая вернулась в зрение где-то лет в 20 или в 25, а до этого она ослепла в 5-летнем возрасте. Она испытывала огромное наслаждение, когда мыла посуду. Она и так мыла вслепую, ощущала там жирно, не жирно, да. Она говорит, я мою эти тарелки, я их вижу. Счастье в простых вещах. Счастье в простых вещах, когда мы ценим вот то богатство, которое в нас есть. То, что у нас нету, всегда будет больше, да? Как эта старуха, это как о золотой рыбке, да? Ей там кинули новые корыта, она что, стирать начала? Нет. Она говорит, а теперь хатку давай. Хатку, нет. И она все время дальше, 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 ну и опять корыто вернулась. А вот когда ты будешь наслаждаться вот тем, что есть, тогда тебе и хата сама придет, и это. Сможешь ты любить много или нет? Вопрос. Тебе дать-то много, но сколько у тебя любви, вот площадка, да, вот площадка. Вот какая у тебя площадка любви, способностью любить. Способность это бескорыстно делать не для себя. Вот столько можно здесь вот нагрузить всяких материальных благ. Бах, половина ушло. Ты обиделся на кого-то, тебе предали. Половина благ сразу раз и рухнула, у тебя осталась половина. И говорит, не приходит одна. И вот поэтому, когда больной какой-то приходит, у него говорит, деньги ушли, здоровье, онкология. А я говорю, с кем поскандалил, скажи мне. С кем-то зацепился глубоко, поскандалил. У тебя вот столько отношений ушло, ну извини. И то, что держалось на этих отношениях, тоже ушло. Давай восстанавливать, давай как-то, то есть это можно как-то ретроградно сделать, что, ну, что я погорячился, что я был неправ. Когда ты понимаешь, что неправ, то стыдно становится. Стыдно. Состояние стыда это состояние святости. Я, а действительно ведь так. То есть это честно, действительно это так. Не просто так, что ага, я сейчас прощу и мне попустят. Это не работает. Действительно я начинаю сожалеть и возвращается. И в тот момент тот человек тоже... Аналогично, мы завязаны, весь мир завязан невидимыми связями. Вот кто опоздал, мы читали совпадения. Так эти совпадения во всех. Так, задерживается перерыв. Лучший способ. Поднять волну любви в своем теле – это благодарность. Начните благодарить Бога за все, что Он преподносит вам каждое мгновение. За эту пищу, за крышу над головой, за это общение, за это ясное небо, за все то, что вы видите и получаете. А когда вы поймаете... Вы знаете, я вот не могу просто не остановиться. Когда ты это видишь, вот это все, время удлиняется. Кажется, ой, тратишь время, то вот я... Вот здесь, и я думаю, как вот там все будет. А вот то, что перед этим, я как бы вычеркиваю. А жизнь этого не прощает. Не хочешь наслаждаться? Убираем. А потом раз, а где это было? Угу. Ты не поблагодарил. Ты хотя бы удивился, как-то все хорошо. Благодарность. О, Господи, благодарю, благодарю там, за нашу, за пищу, за что у меня все в порядке. Такое. Нет, ты радуешься этому. Это и есть благодарность. Радуйся. Ага. И когда вы поймаете на раздражение, а знаете, что такое раздражение? Все, что должно меня радовать, а я не здесь, а вот там. И там я не созвонился, и я беспокоюсь, а что же там, оно получится, не получится, понимаете? Вот. Сразу спрашивайте себя, почему я должен быть благодарен сейчас? Ответ придет из самого сердца, и поверьте, он вас воодушевит. Когда ты раздражен, просто сядь, успокойся. Когда ты раздражен и куда-то двигаешься, лучше сядь. Иначе ты сейчас наделаешь столько, что потом тебе неделю разгребать придется, да? Лучше сядь, отдохни. Как был один монах 16 века, Доминик, по-моему, Доминик. Он говорил, каждое, я не знаю, почему так, он сказал, каждое дело состоит из 8 частей. Причем одна часть это само дело, я его сделал, а 7/8 я сделал это без раздражения. Ни на кого там не оборвался, никого не это. Вот, понимаете? Если я сделал только половину дела, но ни на кого не наругался, я сделал 8 частей этого дела. Вот. Но если я сделал все дело и при этом со всеми переругался, на полгода жизнь вперед твоя испорчена. Закон кармы, да? Ты столько уже кармы себе накрутил. Ну вот это вот по-другому написано. Любовь – это энергия, из которой соткан мир. Ставьте миссионерам любви, дарите людям комплименты, заряжайте любовью все. И вот смотрите, знаете, что такое комплимент? Комплимент – это сказать то, что есть в самом мире, то, что вы видите. Никто не видит, даже он не видит. Он говорит, да нет, я не такой. Увидеть в нем. Был такой жестокий эксперимент, который делался, взяли. Эксперименты делаются на крысах и на детдомовских детях в Америке. Детдомовские дети разделили наполовину. И там, кстати, этот ученый получил степень. Если почитать, на чем медицина состоит, хочется взять базуку и расстрелять медицину. Как она делалась, как она делалась, какими жестокими методами делалась. Вся наша, и не только психиатрия. Вот. И половину детей просто хвалили просто так. Была, ну вот, вот речь у них не запинается, все правильно, читать они могут бегло, а других говорили, так, надо быстрее, что ж вы такие это. Потом через 20 лет проверили детей, те запинаются всю жизнь, и всю жизнь запинаются не только в чтении, а вообще во всем. А тех, которых хвалили, перехвалили даже, да? Перехвалили. А они успешные люди получились, понимаете? Вот что такое комплимент. Комплимент на самом деле, в хорошем смысле. Не просто я сейчас подлизался к человеку, теперь он мне даст, что мне надо. Нет, это не комплимент. Комплименты, это у Дейла Карнеги, это везде, как приобретать людей, как влиять на людей. Он говорит, это, и он вообще из Библии все это брал. Когда ты это говоришь, у тебя как Божьи глаза должны быть, ты в нем это делаешь. То есть можно сглазить человека и в хорошую, и в плохую сторону. Вот. Итак. Так. Потерял. Угу. Комплименты, да. Комплименты. Путь без сердца никогда не бывает радостным. Уже из того, чтобы на него войти, приходится тяжело работать. Напротив, путь, у которого есть сердце, всегда легкий. Чтобы его полюбить, не нужно особых усилий. Знаете, кто сказал? Карлос Кастанеда, тоже еще один опальный стрелок, которого не любят религиозные конфессии. Не буду уже перечислять. Это была любовь. А кто-то помнит вот эти предыдущие? 4. Последний сейчас говорю. Самобытность, открытие себя, открытость самому, любовь. И последнее, для чего вообще это все? Отношения. Отношения. Когда проходит жизнь и в повседневных заботах мы часто теряем из виду своих родных и друзей, в конце пути мы будем чувствовать опустошение, глубокую печаль и тоску. Я бы добавил, что бы ты ни сделал. Если ты умираешь один, понятно, сейчас ты, как кто-то сказал, когда мы прощаемся со всеми, значит, мы еще будем прощаться. Но когда человек умирает, он прощается последний раз. И вот когда ты прощаешься, и тебе не с кем будет прощаться, я на своем веку хоронил очень много людей, очень много трупов перетаскал, у меня была такая работа. Я был машинист тепловоза, и вы не представляете, сколько много человек бросается под поезд. И мне просто приходилось вытаскивать там, что осталось. Вот, и ждать милицию, когда приедет. Вот. И однажды я и в похоронах участвовал. Я просто сначала считал, потом потерял счет. И потом, ну это, наверное, мне был такой дан опыт. И в конце концов, эта смерть стала для меня такая. Я думал, а для чего вот эти люди жили? Какая глупая вообще смерть. Глупая смерть. Знаете, кто-то видел, как людей хоронят вообще, да? Вот. Выносят, вот. Вообще модно крематории сейчас пошли, потому что это правильно. Ну, сейчас закапывают все время. Вытаскивают, ставят на табуреточки гроб. Собираются эти родственники, смотрят там. Он лежит такой красивый. Вот. Красивее, наверное, чем при жизни. Его цветами весь закидали. Навряд ли столько цветов было, да? При жизни ему дарили. Вот. Говорят, только там хорошее, да? Ну и понесли. Ну, а на самом деле, я просто был участником на двух похоронах, я видел душу. Душу или то, что от нее осталось, или там элементал назывался, да? И я видел, что душа вообще не переживает за тело.
Где она находится? На каком расстоянии от тела?
Ну, один раз я видел, гроб опускали в яму, а он был человек в коконе. Кокон был полтораметровый. И он такой сидел, такой счастливый, улыбался. Причем это был вообще никакой не святой. Правда, надо отметить, он последователь Карлоса Кастанеды. Его убили и хоронили его на 40-й день, потому что никто не хватился. Потом, когда нашли его там в морозилке, в морге. Ну, странно, просто сам факт. На 40-й день хоронили. Может, на 40-й день все такие в коконе, я не знаю. Ну, вот это, не один я это видел. Ну, это можно растренировать, зрение, это не вопрос. А другой момент я видел, что хоронили девушку, и какое-то вот такое облачко, знаете, процессия такая скорбная, человек 20, небольшая. И там был парень в конце, и вот какое-то облачко на этом парне постоянно вот сидело. То на плече, я говорю, а кто это парень? И потом оказался он ее жених. Вот. То есть вот, ну, как бы ее душа, она не за гробом, а вот около него там крутилось что-то такое. Вот. Ну, то есть, когда ты уже умер, что от тебя там останется, да? Ну, сколько я знаю, там никакой скорби нету, но, знаете... Наверное, состояние вот это, то, что останется, зависит от того, как ты жил. И останется тебе вообще что-то. Да? Вот духовное ты заберешь. Как это написано? Как в Библии написано? Не собирайте сокровищ земных, которые воры подкапывают, ржа ест, что-то еще там. А собирайте сокровища небесные, которые воры не подкапывают, ржа не ест там. Ибо где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот. Или его украдут, или его не украдут. Что такое сокровище? Ценности жизни. Какие у тебя ценности жизни? Если у тебя будут ценности жизни, твоя жизнь удалась. Тогда твоя жизнь действительно ценна. А если не будет ценности, какие ты сокровища понасобирал вообще? Или как ворона, что блестит? Или это действительно ценно? Отношения. Заканчиваем. Когда проходит жизнь в повседневных заботах, мы часто теряем из виду своих родных и друзей. Не весь мир тебя любит. Ну да, есть такие, как Высоцкий, да? За ним, помните, да? Его любили, представляете, сколько любили человек. А такая процессия, как Высоцкого, еще больше была в Китае, Брюс Ли когда хоронили. Весь Китай любил Брюс Ли. Это был их гуру, тоже философ. И он не только, знаете, боевые, он многих... Ну, другая тема. Ну, а у нас, знаете, немного. Но они должны быть. И это показатель. Это показатель. Как можно, то в конце пути будем чувствовать. Кстати, вот эта же девушка, которая умерла, она же где была? На возлюбленном. Не на матери с отцом даже, представляете? Наверное, это важно. Как можно чаще проводить все время с теми, кого любите и цените. Цените. Ценность. Сразу женщины смотрят на мужчин. А они — это самое дорогое, что у вас есть. Всегда будьте открыты для общения и новых знакомств. Это обогащает. Но это насколько хватит у вас, понимаете? Как можно чаще дарите людям свое внимание, восхищение ими. Все это вернется к вам. С радостью и бескорыстно помогайте, дарите, и также с радостью воспринимайте дары от других. Блаженство так же заразительно, как и любая болезнь. Если ты помогаешь другим быть счастливым, то по большому счету ты помогаешь быть счастливым саму себе. Если человек не ценит вечные жизненные ценности, то на их место приходят ложные ценности серого мира. Обратите внимание, вот эти ценности, которые на смертном одре... Я знаю, как умирал мой дед. Когда он умирал, он тяжело умирал. Вот, не буду первую часть, как за ним черти приходили, реально черти приходили, он их видел. Да. Он говорит, уйди. Он: Груня, Груня. И Груня — это моя бабушка. Груня прибежала, говорит: ой, они тебя увидели, убежали. Я всем говорю, что нету чертей, но есть какие-то существа, нет рая, ада, это священники уже говорят. Но эти вещи, эти сущности удрали, но оставили на руке деда три вот такие полосы кровавых. Как будто лезем. Знаешь, как... Ну, нечем было. Не мог. Ну, можно, конечно, сказать. Он видел и говорил, как вот на его. Так вот, через полтора часа он сказал: собрать бы всех внуков, детей, и просто покушать вместе, и ничего больше не надо. Вот что он хотел. А дед был председателем колхоза, два срока. Все село к нему шло мириться, муж с женой. То есть он был очень популярной личностью. Но личностные отношения, ты не можешь, у тебя личные глубокие отношения со всеми, тебе не могут быть. Ты не можешь так сопереживать всем горю. Ну, например, я где-то там убили 20 человек в теракте, допустим, да? Я, да, 20 человек, это серьезно. А там убили 50 это серьезно. А там вообще цунами, тысячи. Но я не могу. И вы знаете, а дочка опаздывает там в садик или там в школу, или там что-то. И мне это важнее. Приоритеты, понимаете? Я реально могу что-то там сделать. Не потому что я жестокий. Если раскрою сердце всем, то я с ума сойду. Я не могу всех вместить. И Господь говорит: этого вмещаешь, доля твоя должна быть. И твоя доля любви. Ты не можешь эту долю любви... Вот так вот, вот всех люблю. Нет, это расточительство. Это безумие. Есть твоя доля, их любишь. С остальными персональные отношения, с такой, знаете, щеколдой, с затвором. Вот. Раз, 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 имперсональные. Там-то глубоко не надо погружаться. Не надо этого делать. Перерыв.